Глава вторая. Знак инженера Леминя. Выйдя из лифта, Кронис минуту стоял в нерешительности. То ли идти домой, спрятать вещи, то ли отметиться у мастера, ведь пропал без вести трубарь, могут искать. А потом понял, все равно придется говорить, что заблудился или напали крысы, потащат в участок, будут допрашивать, еще и забьют. Так лучше, чтобы ничего с собой не было. И домой опасно заходить. Надо прямо идти на чтение. Там он отдаст все инженеру, расскажет, и вместе решат. Всегда важно знать, куда пойти, кому довериться. Раньше, пока трубарь не бывал на чтении, он жил совсем один, как многие. Крони шел по еле освещенным улицам к дому, в котором проходило чтение. Он очень устал, и запахи улицы, тяжелые, надоевшие запахи человеческого жилья и помоев, хлорированной воды, подгоревшей каши и грибов, звуки женской перебранки, вой детишек, обычная жизнь, о которой он так мечтал, блуждая по темным коридорам, казалась скучной и жалкой. Даже странно, что он стремился к ней недавно. И голода не было, только тупая боль в животе. Каменные ступени вели вверх между сложенных из мелких обломков стенок, и за этой щелью скрывался темный туннель, переулок. Крони остановился. Никого сзади нет. Он переложил сундучок в левую руку. Крони три раза стукнул в дверь. Подождал и стукнул еще два раза. Худая девочка со спутанными волосами открыла дверь на два пальца и спросила.
«Чего надо?»
«Я к лифтовому мастеру Кгеду», — сказал Крони. «Зубы лечить».
«Ты сегодня поздно, дяденька», — сказала девчонка. «Чего мне принес?»
«Ничего нету», — сказал Крони. «Даже кашу отдал».
«Кому отдал кашу?»
«Привидению. Оно тебе привет передавало».
Девчонка тоненько взвизгнула. Крони отстранил ее и прошел в низкий узкий коридор. Через пять шагов справа дверь. Крони толкнул ее. Чтение было в самом разгаре. Инженер Рази увидел Крони, но не прервал своей речи. Остальные оборачивались. Крони тихонько сел рядом с парнишкой из рудничной школы, который всегда сторонился трубаря, потому что был чистенький.
«Нам твердят», —
продолжал между тем Рази, и Крони постарался не отвлекаться, прислушаться к его словам, хотя знал, что его новости куда важнее слов самого инженера Рази. Это было приятно сознавать, но Крони не спешил. Куда спешить, когда ты среди своих, и сундучок лежит на коленях?
«Нас уверяют», — словно издалека донесся голос инженера, «что такой порядок установлен издавна. Нас уверяют, что никто иной, как бог Ред и другие боги, велел одним людям жить в вечной полутьме, в грязи, в страхе потерять кусок каши, умирать от болезней и смотреть, как умирают их дети. Да и много ли детей в наших черных катакомбах? С каждым годом их становится все меньше».
В комнате было человек 15. Крони всех их знал или видел раньше. Лампа под черным колпаком висела прямо над узкой головой Рази, и оттого его одутловатое лицо казалось резким, рубленным, решительным. Когда Крони в первый раз говорил с Рази, он старался не смотреть на него. Ему страшно было подумать о том, что настоящий инженер, который живет на верхнем ярусе и одевается так чисто, может сидеть рядом с трубарем. Инженер был врагом порядка. И каждый из 15 собравшихся здесь мог пойти в участок, сказать об этом и получить новую комнату
или даже подняться на ярус. Но этого не случалось. И Крони знал, что будет первым, кто бросится защищать своего инженера. Потому что в городе, может, 100, может и больше инженеров, но Рази один.
Вообще-то лицо у Рази доброе, только маленькое. Крони никогда еще не видел такого маленького инженера.
Инженеры хорошо едят, и у них не бывает нарывов, они не кашляют и не слепнут, поэтому инженеры всегда выше ростом и крепче, чем трубари, ткачи или рудокопы. Но инженер Рази был тщедушным, как ткач. У него была прозрачная кожа, и под ней видны вены. Он рано облысел, и оттого не поймешь, сколько ему лет, старый он или молодой. Говорил он всегда тихо и медленно, будто каждое слово сначала повторял про себя. Но иногда он заводился, и голос его становился громким и четким, голосом другого человека, большого и сильного, руки казались длиннее, и пальцы подчеркивали слова, ставили точки в конце фраз или взметались восклицательными знаками.
«Детей слишком много!» — сказал шахтер, похожий на кусок угля, такой же крепкий и бесформенный. «Только мрут они!»
Но инженер не слышал его. «Нам твердят, что люди созданы для жизни в темноте. Так зачем им глаза?»
«Чтобы видеть!» — ответил кто-то из темноты. «Не будет глаз, как мы вас увидим?»
«А в темноте наши глаза не видят», — сказал инженер. «Крысы обходятся без глаз. Мокрицы обходятся без глаз».
«Привидения тоже», — сказал Крони.
«Ну, привидения здесь ни при чем, Крони. Это выдумка, чтобы люди не совали свой нос в пустые коридоры».
«Привидения есть», — сказал Крони. «Я кормил одного». Все рассмеялись. Даже инженер Рази улыбнулся. Девчонка сунула растрепанную голову в дверь и спросила сердито.
«Хотите, чтобы на улице услыхали?»
«Чем кормил?» — спросил шахтер. «Чем? Кашей, конечно», — сказал Крони.
«Кашей!»
— захлебывался молоденький ученик рудничной школы.
А Крони подумал, что коридоры, в которых он провел день, лежат совсем рядом. Любой может туда попасть, нетрудно. Правда, неизвестно, останешься ли в живых, но попасть можно. Просто никто не интересуется.
«Успокойтесь», — сказал Рази.
«Я продолжаю. Почему у некоторых людей кожа темнее, у других светлее? Зачем у одних темные глаза, а у других светлые? Почему у меня были светлые волосы, а у Крони волосы темные? Кому нужны в темноте эти цвета и оттенки? Вы говорите, что Бог дал глаза людям, чтобы они видели, а они в темноте видеть не умеют. Значит, Бог придумал и электрические лампы, и масляные светильники, и сразу дал людям».
«Огонь пришел из бездны», — сказал парикмахер Беги, который был очень образованным, умел читать, учился в школе и должен был стать чиновником, но почему-то не стал.
«А до этого?» — спросил инженер. «До этого люди бродили по коридорам и тыкались носами друг в друга?» «Нет. Люди раньше жили в другом месте. Давно, так давно, что все забыли об этом. Мы живем в домах, вырубленных в скалах, ходим по улицам, переделанным из пещер. Но что было раньше? До того, как появился город?»